Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Начнем с записок писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Сегодняшний очерк назван «Венесуэла еще вернется». Читает автор.
На географическом факультете нам, студентам, рассказывали про леса Тасмании, почвы Корсики, устройство рифтовой долины Сан-Хоакин и канадского щита. В этом мне чудился какой-то садизм. Ведь ясно же было, что нам не увидеть эти леса и долины. Как я понимал тогда бедного психа из «Золотого теленка» с его криками «На волю, в пампасы!» Ведь он, цитирую, был географ, и ему были известны такие просторы, о которых обыкновенные, занятые скучными делами люди, даже и не подозревают. Помню, как профессор Скворцов, преподававший геоморфологию и новейшую тектонику, показывает нам узкий вертикальный снимок венесуэльского водопада Анхель. Формат подчеркивал безумную высоту, с которой тот падает. Только свободного падения 850 метров, а всего более километра. И где-то на половине этой высоты, обведенный кружочком, иначе не заметить, летит худенький самолет. Вы видите здесь самое начало процесса пятящейся эрозии. Можно сказать, первое мгновение этого процесса, говорил Скворцов. За какой-нибудь миллион лет вода пропилит массив, исполинский водопад станет каскадом. Сегодня второго столь же большого и наглядного примера на Земле нет. На то оно и мгновение. Жаль только, что вам этот водопад не увидеть. В советское время это было и так очевидно. Зачем же добрейший Юрий Александрович так безжалостно напомнил нам об этом? Однако пришли новые времена, и я увидел Анхель. И даже полетал над ним и поперек него, и на таком же самолетике, празднуя торжество над заклятием. Но об этом чуть позже. Вообще-то вся Венесуэла – страна чуда, страна географических диковин. Здесь словно нарочно собраны феномены, которых – по законам природы, просто не может быть. Но они здесь есть. Здесь Ориноко разделяется на две реки. Одна продолжает свой путь к океану в качестве Ориноко, а другая под именем Касикияре течет в Амазонку. Люди от века тратили адовые усилия на рытье каналов и устройство шлюзов, чтобы связать речные бассейны между собой. И лишь Венесуэла имеет, вопреки гидрологии и геофизике, готовый природный канал. Здесь, на поверхностях плато, зияют исполинские отвесные дыры глубиной в 300 и более метров и такой же ширины. Эти дыры не вызывали бы изумления, будь они карстовыми воронками в растворимых породах. Однако их происхождение, как и положено в Венесуэле, загадочно, ибо они возникли там, где такого быть не может, в крепчайших песчаниках. На дне и в уступах их стен гнездится особая флора и фауна, изучать которой сюда спускались целые экспедиции. В Венесуэле 56 заповедников, заказников, национальных парков и охранных зон. В сумме они занимают 40% ее площади. Вполне тянут на создание национальных парков еще 4 десятка памятников природы. Вдобавок, четверть территории страны отдана под резервации, где индейцы могут жить так, как им нравится, и никто им не мешает. Среди этих чудес вы перестаете ощущать себя туристом, вы становитесь путешественником. Крупнейший заповедник Венесуэлы – Канайма. Именно здесь ее самые знаменитые плато и водопады. Неофициальное название Канаймы – «El Mundo Perdido», то есть «Затерянный мир». Да-да, тот самый. В 1893 году ботаник Эверард Турн читал в Лондонском географическом обществе доклад о системе отдельно стоящих массивов столовых гор с почти плоскими поверхностями в Венесуэле. Местные индейцы племен Яномами, Камаракота и Пемон называли их Тепуи, то есть «Дом Бога». Отвесные стены надежно отрезали каждое такое плато от соседних и от окружающего мира. Экспедиция Турна, найдя какие-то расщелины, смогла подняться на два наименее высоких и нашла там ряд эндемичных видов растений, а также насекомых, причем эндемики двух Тепуи не совпадали. Сидевший в зале Артур Конан Дойл был потрясен. Услышанное вылилось в блестящую идею. Он даже покончил было с опостылевшим Шерлоком Холмсом, с облегчением скинув его в Рейхенбахский водопад, и засел за роман «Затерянный мир», но помешали возмущенные читатели. Они заставили воскресить сыщика. Роман вышел лишь 19 лет спустя. Свою версию изолированного плато Конан Дойл заселил динозаврами, обезьяны-людьми и им подобными тварями, уцелевшими за миллионы лет естественной изоляции. Есть несколько версий того, как был открыт великий водопад Анхель. Одно я вычитал в путеводителе, приобретенном в аэропорту Каракаса. Дело было так. Джимми Энджел, летчик из Миссури, в годы Великой депрессии занялся в Панаме воздушным извозом на моноплане «Фламинго». Раз некий пожилой мексиканец предложил летчику $5000, сумму по тем временам просто баснословную, за то, чтобы тот доставил его в некую точку венесуэльской глубинки, еще не нанесенной на карту, а потом доставил обратно. Малая авиация в этой части мира уже была, как и частные аэродромы, но до воздушных границ дело еще не дошло. Фламинго спокойно пересек Колумбию, дозаправился в венесуэльском городке Сьюдад-Боливар. Впереди лежал лабиринт Гвианского Нагорья. Над зеленым океаном сельвы отвесными стенами вздымались те самые тепуи. «Здесь», — сказал пассажир. Найти место для посадки было непросто, но Энджел справился. Сели у какого-то ручья и сразу взялись за лопаты. В считанные дни намыли 30 килограмм золота. Пилот уверил своего клиента, что самолету больше не увезти. На самом деле он хотел, чтобы больше осталось ему, Энджелу, когда он прилетит сюда уже без мексиканца. Потратив больше полутора лет на переделку самолета под максимальный груз, Энджел прилетел 9 октября 1937 года с женой, еще двумя спутниками и запасом лопат. Но золото любит посмеяться над своими поклонниками. Пилот не нашел не только знакомого ручья, но и самого плоскогорья. Сели на вроде бы похожее, как потом оказалось, на Ауян-Тепуи. При торможении фламинго безнадежно зарылся носом в трясину. Золотоискателям еще повезло. Они хотя бы нашли спуск с плато, едва не ставшего их ловушкой. После 11 дней пути сквозь джунгли они добрались до индейского селения. Энджел прилетал и в следующем году, но заветное место не нашел и на посадку наугад не отважился. Зато сфотографировал водопад, позже получивший его имя. Анхель, Энджел, Ангел. И тут я позволю себе вернуться к великому для себя мигу – опровержению пророчества профессора Скворцова. Анхель, перечеркнутый маленьким облачком, проплывает за окном кабины пилота. Крошечный Дуглас сперва идет вровень со столовой поверхностью затерянного мира, потом забирает резко вверх, земля опрокидывается вниз, долго видно одно лишь небо, и, начиная правый разворот, ложится на крыло. Заболоченная равнина Тепуи сперва встает стеной, затем заваливается на бок. Так и кажется, что в сторону ее уклона кто-то торопливо раскатывает исполинский мокро-зеленый после недавнего ливня ковер. Нет, здесь не могли уцелеть твари Конан Дойля. Все эти плоскогорья обособились в позднем неогене, тогда как динозавры и птеродактили вымерли в конце мелового периода, 70 миллионов лет назад. Да и места им тут было бы маловато. Зато только на этом плато найдено 600 неизвестных более нигде видов растений и всякой живности. Той девственной Ауян-Тепуи времен Джимми Энджела, увы, больше нет. Ее венчает теперь здоровенная антенна-ретранслятор. Рядом следы гари от пожара, случайно устроенного ботаниками в 60-м году. Тогда выгорело 3,5 тысячи гектаров уникального растительного покрова, и с тех пор доступ на все Тепуи строго ограничен, даже для ученых. А вот и речка, та самая, которой предстоит падать вниз целую версту. Разворот закончен, приближается перелом плато. Это не ровная грань, как кажется снизу, а толчья утесов и покрытых мхом колонн более или менее квадратного сечения. Вода бурля скрывается между ними, уходит в какие-то дыры и промоины. То есть водопад не переливается через кромку плато, а выходит из щели в скальном монолите метров на 70 ниже. Я торопливо снимаю в раскрытое боковое оконце, стараясь не заехать локтем в затылок летчику. Вот и кромка плато. Его стена обрывается в страшную, теряющуюся в водяной пыли бездну. Наш самолет входит в ущелье дьявола. Видно, были причины его так назвать. Однако нынешним утром оно не выглядит особо зловещим. Даже на самых недоступных утесах гнездится жизнь. Торжествующе зеленеет малейший плоский уступ, щели пазуха в скалах. Внизу, в похожих на зеленое букле джунглях, течет мигом остепенившаяся река Чурун-Меру. порождение величайшего водопада планеты. И не его одного. Вот другой водопад, он пустяковой высоты, всего метров 400, и напоминает тростниковый занавес с прорехами. Перед ним сразу три радуги – яркая, бледная и еле видная. Дальше еще один, похожий на тоненький белый карандаш. Они, я уже знаю, иссякают сухой сезон. Анкель же работает всегда. На высшей точке массива, 3510 метров, что-то блеснуло. Естественно, это был бронзовый боливар. В Венесуэле иначе не бывает. Симон Боливар абсолютно везде. В самой последней деревушке непременно есть Плаза де Боливар, площадь Боливара, с бюстом Боливара. Для Венесуэлы эта фигура священна. Он освободитель с самой большой буквы. Не только своей страны, но и соседних стран Южной Америки. А от кого он их освободил? Не от свирепых иноязычных иноверцев, нет. От владычества матери Испании. Но рвать с Испанией хотели тогда не все, поэтому война быстро стала гражданской. Все стороны расстреливали пленных, поголовно истреблялись целые селения. Полками командовали отпетые садисты. К началу революции в Венесуэле было 800 тысяч жителей, а 14 лет спустя 660 тысяч. Высокая рождаемость замаскировала тот факт, что за эти годы погибли больше половины взрослых мужчин страны. Говорят, эта война отбросила страну на столетие. Революции, впрочем, другими не бывают. Из-за упадка центральной власти – во всех провинциях расплодились каудильо, избавляться от которых пришлось до конца века. Гражданская война возобновлялась в XIX веке еще четырежды, не вполне затихая и в промежутках. Страну ждали перевороты, хунты, диктаторы, разгул повстанцев и просто бандитов, потери части территории в пользу английской Гвианы. Президентом, а по сути диктатором, трижды становился соратник Боливара, герой гражданской войны, жестокий генерал Хосе Антонио Паэс, по уверению злых языков, неграмотный. Он любил сделать вид, что отпускает пленника, а затем нагнать его и на скаку изрубить. На мой сторонний взгляд, главная заслуга Симона Боливара в том, что он отменил рабство. В остальном его обожествление трудно понять иностранцу, знающему о почти столетней венесуэльской гражданской войне.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете очерк писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Венесуэла еще вернется», читает автор.
Диктаторы – одна из любимых тем латиноамериканских писателей. Колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес пояснял, что у героя его «Осени патриарха» венесуэльский прототип Хуан Гомес. Тот управлял страной то впрямую, то через подставных лиц с 1908 по 1935 год. В основном из своего скотоводческого ранчо, ибо не любил Каракаса, и все руководящие посты раздал бесчисленные родне. Тайная полиция делала, что хотела, в стране царил террор. Но у Гомеса не отнимешь одного. Он буквально заманил в Венесуэлу инвестиции. Никто не мог устоять перед 7% Гомеса. Именно такой долей прибыли от нефти довольствовалась поначалу Венесуэла. Зато уже в конце 20-х она стала второй нефтяной державой мира. В стране появились дороги, электростанции, современные городские кварталы, средний класс. Пожадничай, Гомес, всего этого могло и не быть. Бывший бухгалтер, он отлично знал, что процентик легко будет увеличить. Пусть только иностранцы зароются в венесуэльскую землю поглубже, построят свои билдинги, обрастут инфраструктурой, которую им все равно не увезти с собой. Он аккуратно увеличивал этот процентик, тоже делали и его преемники. Любопытно, что Гитлер в своих завоевательных мечтах облизывался в том числе на Венесуэлу, о чем в декабре 1938 года докладывал в Москву временный поверенный в делах СССР в Германии Астахов. Фашистские историки раскопали, что в XVI веке эта испанская колония была в залоге у аугсбургской торговой компании «Вельзер», каковой залог, кажется, не был погашен. Писатели редко бывают хорошими политиками. Это разные таланты. В 1947 году Ромуло Гальегос, автор превосходных романов «Донья Барбара», «Канайма», «Контакларо», стал первым президентом Венесуэлы, избранным в ходе демократического всеобщего голосования. Получив такой народный мандат, он ощутимо повысил отчисления в пользу государства с доходов нефтяных компаний. Мера не шла вразрез с линией предыдущих президентов. уже поднявших эту планку с 7% до 30%. И все же скачок Гальегоса оказался рисковат. Многие компании сочли, что при таких налогах им впору переключиться на более выгодные виды деятельности за пределами Венесуэлы. Но и переключение обошлось бы им недешево. И тогда их осенило, не дешевле ли убрать Гальегоса. И маленькая демократическая интерлюдия завершилась. Гальегос после неполных 10 месяцев президентства был свергнут, в стране привычно утвердилась очередная твердая рука. Писатель отделался эмиграцией, а через 10 лет вернулся на родину, где выпустил новый роман «Солома на ветру», не особо нашумевший. Глава же хунты, свергнувший Гальегоса, 2 года спустя решил стать законным президентом, но был похищен и убит. А на другой день убили и его похитителя, после чего к власти пришел очередной диктатор Перес Хименес. О нем говорят, что он уничтожил старый Каракас, его колониальную архитектуру ради безликих стеклянных коробок. Люди попроще иного мнения. Нечего жалеть, что старые клоповники снес, видели бы вы их. А что Болтунов отправил болтать в Париж, так там им и место. Не знаю, как сейчас, но и целых 40 лет спустя после Хименеса мне совсем не показалось, что колониальный Каракас остался лишь на картинках. Помню вполне колоритные постройки. Не могу забыть портик с нечетным числом колонн. Перес Хименес стал последним представителем эпохи великих диктаторов Латинской Америки. В январе 1958 года он тайно отбыл в Майами со многими чемоданами наличных долларов. Кстати, известно, что отставного диктатора в 1994 году посещал в его испанском изгнании герой новой венесуэльской революции Уго Чавес. Вот уже 20 лет я не менее раза в год общаюсь с замечательным выходцем из Венесуэлы, Ростиславом Вадимовичем Ордовским-Танаевским. Мы на «ты», и в разговоре я обычно стараюсь узнать что-нибудь еще о его родине. В связи с чем, смею думать, более или менее представляю происходящее там. Ростислав, а для друзей независимо от возраста, Ростик, потомок русских эмигрантов, родился в Каракасе, куда судьба занесла после Второй мировой войны его отца. Его двойной фамилии 325 лет. В 1696 году, после взятия крепости Азов, Петр I, среди прочего, повелел «Сотнику моему Демьяну Танаевскому за победу над Ордой повелеваем именоваться впредь Ордовским Танаевским». Прадед Ростислава, Николай Александрович, февральскую революцию встретил на посту тобольского губернатора. Был арестован ЧК в 18 году. Его фамилия значилась среди расстрелянных в отместку за убийство Урицкого. Он уцелел благодаря ошибке большевистского писаря и после ряда злоключений оказался в Сербии, где принял духовный сан, а затем и постриг, став к концу жизни, цитирую, «архимандритом Никоном, тайным схи-архимандритом Никодимом без прихода». Он воспитал своих потомков в любви к утраченному отечеству, завещав им, как только большевики иссякнут, вернуться в Россию. В 1993 году его воспоминания были изданы в Москве, изрядный том в 600 страниц. Ростислав окончил кадетский корпус и университет имени Симона Боливара и начал 2 карьеры сразу – как преподаватель и как бизнесмен. В 1984 году он впервые посетил родину предков и, как говорится, коготок увяз. У него уже давно российский паспорт, русская жена и семья, дом в Москве и огромный ресторанный бизнес – 408 ресторанов на пике экспансии. Благотворительность. Он член Генсовета деловой России. И даже родившийся в Югославии отец Ростислава, Вадим Николаевич, свое последнее пристанище нашел в российской земле, упокоившись на московском Пятницком кладбище. В 2007 году Ростислав выпустил книгу «Мечта о России», изложив в ней, в частности, свое видение необходимых стране преобразований. Такую книгу вряд ли написал бы ее автохтонный житель и уроженец, даже реформаторски настроенный. Не мог бы ее написать и классический иностранец. Дело даже не в том, что образцом для нее отчасти послужила книга бывшего министра экономики Венесуэлы Хервера Торреса «Венесуэльская мечта», а в том, что за ней уникальный жизненный опыт уникального человека. Ростислав с тревогой сопоставляет судьбы 2 наших стран, терзаемых углеводородным искусом. Почему Венесуэла, на целых 40 лет вырвавшаяся из диктаторских объятий, снова угодила в них? Отчасти потому, что последняя из диктатур давно воспринимается не как что-то ужасное, а с ностальгией. Перес-Хименес дал старт всем планам развития инфраструктуры, завершенным уже в демократический период. В его время вы могли оставить свой дом на целый день открытым, воровство было чем-то неслыханным. Вдобавок люди старшего поколения не забыли контраст между Венесуэлой времен Хименеса и соседней Колумбией, где в те же именно годы пылала гражданская война поразительной свирепости, унесшая не менее 300 тысяч жизней. Миллионы крестьян покинули свои дома, многие спаслись бегством в Венесуэлу, которая была для них раем. Но вот пришла демократическая власть. Первые 20 лет, державшая коррупцию в узде, но мало уделявшая внимания простому народу. В городах строилось коммерческое жилье для богатых и среднего класса. А значительная часть населения еще продолжала жить без электричества, воды и канализации. Одновременно в разных частях страны действовали партизаны, мечтавшие свергнуть буржуазную власть, и это лихорадило общество. Потом цены на нефть и без того комфортные рванули вверх. И все решили, что так будет всегда. Урбанизация набирала темпы, в городах появились обширные самострои, их в Венесуэле называют ранчос. Поначалу чуть ли не картонные, они быстро превращались в кирпичные с электричеством, холодильниками, телевизорами, а то и машины у двери. Вопиющая нищета в целом исчезла, медицина была бесплатна, государственные больницы имели приличный уровень, но от сумасшедших денег у руководства страны снесло крышу. Это я цитирую интервью Ордовского-Танаевского интернет-изданию «Репаблик». Все быстро пронизала коррупция. Для приличных людей политика стала постыдным делом. Образованная молодежь уходила в частный сектор. Чтобы к власти пришел Чавес, должен был случиться ряд потрясений. Обвал нефтяных цен, инфляция, банковский кризис, череда девальваций. И они случились. Чавес обещал порядок и справедливость, он честно победил на выборах. Народ ему поверил, и Венесуэла угодила в ловушку популизма. В пору высоких цен на нефть в стране не была создана заначка на черный день. Никто не позаботился о диверсификации экономики. Вместо этого, покупая лояльность простых людей, Чавес разбазарил все накопленное. Снова цитирую Ростислава Ордовского-Танаевского. «Чавес экспроприировал земли и предприятия. Он ходил по улицам городов, тыкал пальцем в здание на главной площади и говорил своим помощникам: «Экспроприировать, экспроприировать». 90% отнятых у хозяев предприятий сейчас еле дышат или перестали дышать. В Венесуэле огромная безработица и дефицит продовольствия. Кстати, дефицит продовольствия начался сразу после введения государственного контроля за ценами. Так всегда и бывает. Самым плачевным было падение национальной денежной единицы – боливара. Антирекорд августа 2018 был таков. За доллар давали больше 5 миллионов боливаров. В целом же инфляция за 2018 год составила 1 300 000%. А по состоянию на 1 декабря 2020 года рубль был равен 13 607 боливарам. Как тут не вспомнить, что всего за год до прихода Чавеса я, наоборот, платил по 12 рублей за боливар. 6 декабря в Венесуэле прошли выборы в парламент, но главные оппозиционные партии и знаковые соперники президента Мадуро, такие как Хуан Гуайдо, Энрике Каприлес Радонский, Сталин Гонсалес и другие, отказались от участия в них, как в заведомо нечестных. Начинается новый виток венесуэльской драмы. Между тем, внутренний валовый продукт страны только при Мадуро упал вдвое. К июню нынешнего 2020 года Венесуэлу, по данным ООН, покинули уже свыше 5 миллионов ее жителей, каждый шестой. Как изумительно просто сформулировала Ирина Александровна Антонова. Социализм – единственная верная система, но она, к сожалению, на практике себя нигде не оправдала. У нас с этим согласны не все. Известный поэт и переводчик Юрий Ключников откликнулся на смерть Уго Чавеса таким стихотворением. «Ушел за тучи день, печались о том, что нас покинул Чавес. Умчался в небо чайкой белой, оставив немощное тело. Он был томим духовной жаждой, он был убит стрелой продажной. Стрелою, выпущенной теми, кто целит в свет из вечной тени. Прощай, венесуэльский брат, политик, вождь, герой, солдат. Ты обозначил нам дорогу, как выбраться сегодня к Богу». А теперь попробую отвлечься от грустного и на несколько минут перенестись в ту Венесуэлу, которая, Бог даст, уцелеет при любом повороте событий. Маргарита – главный из венесуэльских островов в Карибском море. Его столица Асунсьон – трогательный городок из королей и капусты. уютные соборы колониальных времен и миниатюрная крепость Санта-Роза. Маргарита – это мангровый мир лагуны Рестинга, зеленые тоннели и мрачные пеликаны на верхушках странных деревьев, растущих прямо из соленой воды. Это кактусовая пустыня Маканао. На экране моей памяти ботаническое чудо. Невероятного обхвата застенчивые деревья без коры на склонах горного массива Сан-Хуан. Каньон Кавак настолько узок, что местами, кажется, можно коснуться руками обеих его черных стен, уходящих вверх на сотни метров. Текущая по нему речка, вода, как и положено в тропиках, теплая, не имеет берегов, так что передвигаться по ущелью можно только вплавь или держась за натянутый канат. Очередной водопад выдолбил в скальном массиве изрядное расширение. Здесь можно поваляться на камнях, дыша влагой, любуясь красными цветами на томных зеленых стеблях. По уступам скал можно пройти позади падающей воды водопада Эль-Сапо, жаба. В одном месте на вас все же обрушится мощная теплая струя, но это, поверьте, будет одна из тех минут абсолютного счастья, на которое не так уж щедра жизнь. Река Каррао образует прелестную лагуну. В нее низвергаются 7 примерно 30-метровых водопадов, а за ними на горизонте голубеют столько же тепуи. Лагуна разделена надвое большим холмистым островом. Он обозначен на карте как Исла Анатолий, остров Анатолия. В сельве острова индеец показывает православный крест и надгробие с надписью по-русски. Анатолий Федорович Почепцов, 1926, Россия, 1986, Канайма. Спи, дорогой казак, шум этой реки напоминает тебе Тихий Дон. Оказывается, Анатолий прожил здесь много лет, а надгробие установили его сестры Галина и Людмила из Перу. Благодаря датам начала пути Анатолия Почепцова понятно. Его, 16-летнего, и сестер угнали на работу в Германию. Потом был лагерь ДП. А дальше? Что сделало его отшельником в здешних джунглях? Может быть, подобно персонажу романа Гальегоса Канайма, графа Джиафара, он поселился среди индейцев, возненавидев мир белых людей, пытался забыть какое-то горе? А может быть, он был вполне счастлив здесь, слушая неумолчный шум водопада Эль-Сапо? Над могилой велись ласковые зелененькие колибри.
Вы слушали очерк писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Венесуэла еще вернется».